Всем привет. Меня зовут Алексей Каратаев. Я из компании Один. Кто-нибудь слышал про такую? Вот. Значит, это облачное подразделение другой, хорошо известной в узких кругах компании под названием Ingram Micro. Вот кто был на предыдущем докладе, вот может даже будет смеяться. Я тоже из Новосибирска. И сегодня я хочу поговорить про интеграцию приложений в Azure. В Azure есть такой сервис под названием Azure Active Directory. Поскольку он является очень важным в вопросах интеграции приложений, то большая часть доклада будет посвящена именно ему и его модели безопасности. Разбираясь с вопросами интеграции, необходимо разобраться с тремя ключевыми моментами. Что такое приложение, для чего нужна процедура получения согласия и как правильно выбрать метод аутентификации. Когда я в первый раз прочитал фразу «интеграция приложения в Azure Active Directory», мой мозг нарисовал такую жуткую картину. Вы берете что-то специальным образом, пишете, обрабатываете какие-то управляющие команды от Azure. Ну, знаете, как в Windows-сервисах. Старт, стоп, рестарт. Как вспомнишь, аж мурашки похожи, честно говоря. Действительность оказалась гораздо проще. Приложение — на самом деле все, что угодно. Это может быть десктопное приложение, это может быть мобильное приложение, это может быть даже веб-сайт. Причем если это веб-сайт, то он даже не обязан быть запущен в самом Azure. Он может работать где-то в вашем дата-центре. Более того, скажу вам, он даже может работать где-нибудь в другом облаке. Только не говорите никому, что я вам говорил, других облаков не существует. И вот любое из этих приложений может с Azure взаимодействовать. Ну, например, самое простое, вы можете поручить Azure выполнять аутентификацию пользователей вашего сайта или вашего приложения. То есть когда вам понадобится пользователь какой-то, проверить его подлинность, и просто отправляете запрос в Azure, и Azure вам говорит, пускать или не пускать этого человека. Кроме того, Azure Active Directory она ведет для пользователя, сохраняет всякую персональную информацию, например, имена, телефоны, e-mail. Если пользователь не против, то в принципе кто вам мешает эту информацию оттуда запрашивать. Дальше больше. Если у пользователя есть подписка на Office 365, то вы можете этим воспользоваться. И опять же, если пользователь не против, например, отправлять с его почтового ящика какие-то письма или сохранять что-нибудь в его OneDrive. Это вот только краткий перечень того, что вы можете получить. Но для того, чтобы Azure узнал про ваше приложение, вы его должны там зарегистрировать. При этом в каталоге вашей организации создается специальный объект. Вот это вот так выглядит панель управления приложениями в старом портале Microsoft. Как вы знаете, сейчас разрабатывается новый портал, но и через какое-то время ребята из Microsoft обещают, что этот функционал туда тоже переедет. Но сейчас, к сожалению, его еще там нету, поэтому управлять приложениями приходится через старый портал. Этот объект имеет кучу различных параметров, от имени до логотипа. Но ключевыми для интеграции является всего лишь несколько. Во-первых, это два параметра, которые вы придумаете сами. Это так называемый app.id.uri и reply.url. Это строки, которые имеют формат URL. И вот если app.id.uri — это просто идентификатор, он должен быть уникальным, он не обязан быть честным URL. То есть если человек вобьет это вот у себя в браузере, да, там если будет 404, ничего страшного. А второй параметр. Это уже честный URL, ваше приложение должно его обрабатывать. Потому что вот именно на этот URL, когда пользователь аутентифицируется в Azure, Azure присылает подтверждение о том, что все отлично. Он туда пришлет либо токен, либо сообщение об ошибке, например. Вторая пара параметров, которая важна для интеграции, это client ID и client key. Их уже придумывать вам не надо, Azure сам вам их сгенерит. По сути, это просто логин и пароль вашего приложения. Вот если воспользоваться API Azure AD, который еще называется Graph API, и посмотреть, что же там создается реально в каталоге организации, то вы можете обнаружить вот такой объект типа Service Principal. Ну, то есть, по сути, это просто аккаунт приложения. Вот эти вот два GUID — это есть Client ID. А название вот этого параметра, оно такое, знаете, хорошо узнаваемое и весьма говорящее. Service Principal Names, что означает просто логин. То есть вот как у пользователя есть параметр User Principal Name, который означает логин пользователя, то здесь вот Service Principal Name — это тоже логин. То есть отвечая на вопрос, что же такое приложение, мы можем точно сказать, это специальный аккаунт, который создается в каталоге вашей организации для того, чтобы ваше приложение могло туда логиниться и получать доступ к каким-то функциям. Правда, предварительно этому аккаунту, как и любому другому, необходимо назначить определенные права доступа. Их бывает, права доступа в Azure бывает двух видов. Во-первых, это доступ от имени приложения. он похож на классический DHCL в том смысле, что вот эти права доступа определяют, что именно приложение, залогинившись в Azure со своим логином и паролем, может там делать. Может ли он только читать из каталога организации, или может туда читать и писать. Да? Отличие от классических DHCL в том, что они, вот эти вот права доступа, не определяют, к какому конкретному объектам приложение доступ имеет, а к каким нет. Они определяют, какие методы API это приложение может вызывать. При этом область доступа, то есть как бы круг объектов, в котором приложение имеет доступ, он, как правило, распространяется вообще на всю организацию в случае application permission. Вот если через граф API у нашего сервис-принципала запросить свойство approval assignments, да, то мы можем увидеть пример такого права доступа уровня приложения. В частности, вот это вот право доступа означает чтение из каталога организации. То есть наше приложение может вызывать любую функцию граф API, которая связана с чтением из Azure, да, и читать она может вообще любой объект из нашей организации. Второй тип доступа — так называемые делегированные права доступа, или по-английски delegated permissions. Эти права доступа определяют, что приложение может делать в каталоге организации, если бы, ну, точнее, что приложение может делать в каталоге организации, если бы оно было каким-то конкретным пользователем. То есть какие методы граф API приложение может вызывать от имени пользователя. Правда, в этом случае уже недостаточно, чтобы приложение само залогинилось в Azure. Оно должно предварительно какого-то пользователя попросить залогиниться в Azure и предоставить ему доступ от своего имени. И вот в этом случае область доступа приложения оказывается ограничена следующим образом. Сами вот эти права доступа, они точно так же, как и в случае прав доступа приложения, они определяют, какие методы приложение может вызывать. А вот каким объектом оно может обращаться, определяют уже права того пользователя, от имени которого эти методы вызываются. Ну вот так вот выглядит пример Delegated Permissions через призму Graph API. Итак, мы написали наше приложение, зарегистрировали его в Azure, назначили им какие-то права доступа. И теперь любой пользователь из нашей организации может этим приложением воспользоваться. Замечательно? По-моему, не очень. Вот лично я бы, например, предпочел, чтобы мое приложение мог вызывать вообще любой пользователь из любой организации. Ну, в принципе, без разницы какой, да? Но, к сожалению, пока что наше приложение этого делать не может, потому что оно не имеет доступа к чужим организациям. И чтобы получить такой доступ, приложение должно просто попросить разрешение у соответствующих пользователей. В английской документации это обозначается термином «consent». Такое смешное слово. В русской документации оно обычно переводится двумя терминами. Это либо чаще всего соглашение, либо, ну, по-простому разрешение. Да? Вообще приложения в Azure бывают двух типов. Однотенантные и мультитенантные. Принципиальная разница между этими приложениями, собственно говоря, две. Во-первых, это возможность обращаться к каталогам чужих организаций, да? А во-вторых, значение вот этого параметра в настройках приложения. Изначально, когда приложение регистрируется, этот параметр выставлен в no, что означает приложение однотенантное. То есть оно может обращаться ровно к одной организации, той, в которой оно зарегистрировано. Поэтому первым делом идем и выставляем этот параметр, это значение на противоположное, то есть делаем yes. Тем самым превращаем наше приложение в мультитенантное, и после этого оно может запрашивать доступ к другим организациям через так называемую процедуру получения согласия. Звучит помпезно, но на практике все очень просто. Причем более того, вам даже ничего делать не придется, потому что как только ваше приложение в первый раз попросит Azure аутентифицировать пользователя из другой организации, вот в этот самый момент Azure сам автоматически запустит процедуру получения согласия. Обычно это выглядит примерно так. У вас есть приложение, в данном случае какой-то веб-сайт. У него есть кнопка «Зарегистрироваться». Пользователь нажимает на эту кнопочку и попадает на стандартную логин-форму Azure. Вводит там свой логин-пароль, жмет «Войти». И дальше, собственно говоря, запускается процедура получения согласия. Открывается такая страничка, на которой пишется, что за приложение и какие права доступа она запрашивает у пользователя, чтобы получить, какие права доступа она хочет получить в его организацию. И вот здесь пользователь может либо согласиться с этими правами доступа, да, либо отказать приложению. Причем обратите внимание, вот когда мы регистрируем приложение, мы назначаем ему какие-то права доступа. И приложение может запросить эти права доступа, весь список только целиком. И пользователь может весь список этот целиком либо принять, либо отказаться его принять. То есть возможности выбрать только часть, запросить только часть и принять или отказаться только от части нет. Правда, есть один нюанс. Сейчас Microsoft разрабатывает вторую версию endpoint для получения согласия и авторизации, и аутентификации и авторизации. И вот там это ограничение снято. Но, вот, по крайней мере, на тот момент, пока когда я делал презентацию, да, она была еще в бете, она была доступна в публичном интернете, да, но эта реализация скорее бета-версия, потому что она имеет ряд ограничений, которые иногда ее не позволяют использовать в некоторых сценариях. Вот, допустим, наш пользователь нажал кнопку «Принять», после чего его вернули на наш сайт, где прочитали какую-то информацию о нем и вывели ему приглашение. В документации выделяются следующие виды согласия. Во-первых, это персональное согласие пользователя. Такое согласие пользователь выдает лично в том случае, если приложение запрашивает только права доступа делегированные, то есть те самые delegated permissions. Получив такое соглашение, приложение сможет вызывать любые методы Graph API от имени этого пользователя. Если другой пользователь из каталога организации, ну, то есть из организации, захочет использовать это приложение, да, он должен будет пройти процедуру согласия самостоятельно. Второй тип согласия называется административное согласие. Оно выдается администратором организации. И используется оно в двух случаях. Значит, первый случай — это если приложение запрашивает права доступа уровня приложения, те самые application permissions. Помните, я вам говорил, что в случае прав доступа приложения область доступа распространяется вообще на все объекты каталога организации. И вот по этой причине подтвердить такой уровень доступа может только администратор. А второй случай, когда используется административное согласие, это если нужно зарегистрировать организацию целиком. Дело в том, что когда администратор выдает административное согласие, считается, что все пользователи этой организации как бы согласились, то есть дали свое согласие на использование этого приложения. Третий тип согласия, вы его в документации не найдете. Я его сам для себя выделяю, называю его персональное согласие администратора. Почему его нет в документации? Да просто потому, что это обычное персональное согласие. Но есть один нюанс. Поскольку только администратор может может подтвердить права доступа приложения, то только администратор с помощью своего персонального согласия может точно так же подтвердить эти самые права доступа. В результате приложение, прошедшая через такую процедуру согласия, сможет вызывать API Azure AD как от имени самого себя, так и от имени администратора. Но при этом остальные пользователи из этой организации это приложение использовать не смогут. Почему? Поскольку это было все-таки персональное согласие, а не административное, то, стало быть, все остальные пользователи тоже должны будут пройти процедуру получения согласия. Так? Но пройти они ее не смогут, потому что там есть application permission. Этот вид согласия, такой как бы небольшой хак, который можно использовать, в частности, для разных административных утилит. Если мы снова обратимся к Graph API и посмотрим, а что же там создается в каталоге этой организации после прохождения процедуры согласия, то мы обнаружим, что там создается точная копия аккаунта или сервис-принципала из нашей организации со всеми, вот видите, со всеми подтвержденными правами доступа. То есть что получается? Когда мы регистрируем наше приложение, в каталоге нашей организации изначально создается аккаунт для нашего приложения. А когда проходит процедура получения согласия, то в той организации, в которой предполагается использовать наше приложение, создается точная копия этого самого аккаунта со всеми подтвержденными правами доступа. И в результате приложение может точно так же, как и в нашу организацию, может начать логиниться в эту организацию и получить доступ к необходимым ему функциям. Легко сказать, может логиниться, да, но гораздо сложнее это сделать. Почему? Дело в том, что Azure реализует, точнее не Azure, а Azure Active Directory реализует 4 протокола аутентификации и авторизации и порядка, по-моему, пары методов, различных методов доступа. Собственно говоря, ну, давайте разбираться, как правильно залогиниться в Azure, как правильно выбрать, потому что в той или иной ситуации вы должны будете выбирать соответствующий протокол и соответствующий метод доступа. Но сперва поговорим про токены безопасности, которые Azure применяет. Когда пользователь аутентифицируется в Azure, да, приложение получает соответствующий токен безопасности. Как правило, это JSON Web токен или еще читается это JOT токен. Этот токен подписан сертификатом Azure, ну, то есть как бы подделать его будет проблематично. И он содержит такую информацию о пользователе, то есть о том пользователе, который, собственно говоря, прошел аутентификацию, как правило, там бывает прям даже логин указан, и набор авторизованных приложений прав доступа. Каждый раз, когда приложение в дальнейшем вызывает API Azure AD или любой другой API Azure, она должна этот токен предоставить при своем вызове. И происходит следующее. Azure, получив токен, он его проверяет с помощью своего сертификата, извлекает из него вот тот список авторизованных приложений прав доступа и дальше убеждается, вообще этот метод приложения допустимо вызывать или нет. Если допустимо, он выполняет нужную функцию. А недопустимо, ну, соответственно, доступ запрещен. Все. Вот я сказал один токен, на самом деле токенов описывается два. Один токен — это access токен, так называемый, а второй токен — это называется refresh токен. Дело в том, что access токен выдается всего лишь на один час. То есть через час он экспарится, и все, больше пользоваться вы его не можете. Вместе с ним выписывается еще так называемый refresh токен. Refresh токен нужен для того, чтобы вот когда у вас access токен проэкспарился, да, вы могли его повторно запросить, не беспокоя пользователя больше. То есть не спрашивая пользователя снова логин-пароль, просто вы берете refresh токен и обновляете access токен. Refresh токен выписывается на 14 дней. То, что известно там из публичной какой-то документации, из каких-то исследований. Refresh токен выписывается на 14 дней. Но есть такое маленькое условие. Если вы за эти 14 дней access токен рефрешите, да, то вы получаете новый access токен и новый refresh токен. И вот такую процедуру вы можете повторять, как думаете, сколько? Бесконечно, нет? Не, неправильно, не бесконечно. 90 дней. Через 90 дней ваш refresh access токен экспарится окончательно, и все, привет, больше нельзя. Дальше только запрашиваем снова пользователя. Итак, как я сказал, Azure Active Directory реализует 4 протокола аутентификации и авторизации. Два протокола — это Single Sign-On, XAML и EVS Federation. Про них я ничего говорить не буду, потому что это тема там, отдельных двух-трех и не знаю, целого курса в институте. Один протокол — это аутентификация и авторизация. Это протокол аутентификации без авторизации, так называемый OpenID Connect. Его особенность в том, что токен, выписанный этим протоколом, он содержит информацию о пользователе, но не содержит списка авторизованных пользователю прав. То есть с помощью этого протокола вы можете проверить подлинность пользователя, но вы не можете использовать его токен для последующих обращений к Graph API. Казалось бы, зачем такое нужно? Да очень просто. Очень часто как приложению в принципе не нужно называть Graph API или что-то там в Azure. Да? Достаточно просто проверить подлинность пользователя. Пожалуйста, этот протокол можно использовать. А вторая его особенность, он очень простой. Поэтому вот именно этот протокол хороший кандидат на запуск всей этой процедуры согласия, про которую я говорил чуть раньше. Да? То есть вот та кнопочка в приложении, которая зарегистрировать, она вполне себе может использовать этот протокол. То есть нажимая в нее, запускаться будут какие-то запросы именно по этому протоколу. Рабочей лошадкой Azure является протокол под названием OAuth 2.0. Это протокол авторизации и аутентификации. То есть вы можете и пользователя подтвердить с его помощью, и полученный токен можете использовать в дальнейших вызовах. Но опять же есть нюансы. OAuth 2.0, точнее реализация этого протокола в Azure Active Directory поддерживает две модели доступа. Первая модель доступа — это доступ от имени пользователя. Или, как вот в RFC это называется, Authorization Code Grant Flow. Вот это способ получения того самого делегированного доступа от имени пользователя. То есть вот если ваше приложение запрашивает те самые Delegated Permissions, да, оно обязано использовать эту самую модель доступа. То есть, как правило, это всякие десктопные приложения, мобильные приложения, фронтенды сайтов. То есть все те ситуации, когда у вас есть пользователь, сидящий перед монитором, да, который может, и не только может, но и должен будет предварительно ввести свой логин-пароль в Azure, чтобы получить нужный доступ. Вот давайте на примере обычного классического веб-сайта с фронтендом и бэкендом посмотрим, как это работает. Вот у вас есть пользователь, который заходит на страничку нашего веб-сайта, видит кнопочку «Логин», жмет на нее и попадает на стандартную логин-форму Azure. То есть прямо браузер берет и редиректит его на стандартную форму, логин-форму Azure, где он вводит логин-пароль, нажимает «Войти», Azure авторизует его, а дальше происходит следующее. Azure в браузер возвращает код HTTP 302, то есть делает редирект браузера, прямо вот того самого окошечка, где он только что был введен логин и пароль. Причем редирект делается на тот самый reply URL, который вы придумали при регистрации приложения и ввели его. И одним из параметров этого reply URL идет такой параметр, называется authorization code. Дальше, соответственно, ваш backend обрабатывает этот самый запрос, извлекает этот самый authorization код, добавляет к нему два параметра client ID и client key, те самые свои логин и пароль, и вот эту тройку отправляет в Azure. Не просто отправляет, а отправляет на специальный метод, обменивает его на токен доступа, который уже в качестве прямого респонза возвращается прямо в бэкэнд. Ну, дальше бэкэнд использует этот самый токен, чтобы запросить какие-то данные из Azure, редиректит страничку фронтендовскую, все, пользователь доволен. Обратили внимание, что произошло? Очень интересная вещь. С одной стороны, логин, пароль пользователя, он никогда не попадает в наше приложение вообще, оно его даже нигде не видит. А с другой стороны, client ID, client key и выписанный security токен, он наоборот приходит напрямую в наше приложение, и пользователь его не видит. Тем самым достигается как бы security сразу с двух сторон. С одной стороны, как пользователь свои логин, пароль никому не показывает, а с другой стороны, приложение тоже никому ни логин, пароль не показывает, ни вот этот токен никому случайно не передает. Вторая модель доступа называется прямой доступ из приложения, или по RFC Client Credentials Grant Flow. Это, вот этот метод доступа вы будете использовать в том случае, если ваше приложение запрашивает те самые, только application permission. Ну, как правило, это всякие сервисы, демоны, бэкэнды. Он гораздо проще. Тут пользователь не нужен. Просто с бэкэнда мы берем, дергаем определенный метод Graph API, придаем client ID, client key и получаем нам тот security токен, с помощью которого дальше можем обращаться к, в дальнейшем к API Azure AD. Ну и напоследок. Вот внимательно, возможно, заметили. Я периодически говорил, когда рассказывал про безопасность, говорил то модель безопасности Azure AD, то право доступа API Azure AD. А как же, собственно говоря, правильно? Я оговаривался или как? На самом деле вот API Azure AD это был всего лишь пример для того, чтобы рассказать вам, как изнутри немножко устроена модель безопасности Azure. Но API Azure AD — это на самом деле такое же приложение, как и любое другое, которое зарегистрировано где-то там в какой-то специальной организации. Ребята из Microsoft взяли его, зарегистрировали, и вы его можете использовать. И вот дело в том, что когда приложение регистрируется в Azure AD, да, вы можете ему определить его права доступа. Для того, чтобы в последующем другие приложения, другие сервис-принципалы могли эти права доступа на себя назначить, да, и начать что-то делать с вашим приложением. То есть, и вот те самые, как это сказать, право чтения на доступ, право доступа на чтение организации, да, это на самом деле не право доступа самого Azure AD. У Azure AD есть свои где-то там DACL, они где-то спрятаны под капотом, и мы к ним доступа не имеем. А вот это вот право доступа, чтение из каталога организации, запись в каталог организации, это на самом деле права доступа, которые приложение под названием API Azure AD определило для своих клиентов. И теперь клиенты, то бишь наше приложение, могут его использовать. И вот самая магия в том, что ваше приложение может сделать то же самое. Можно строить какие угодно сложные комбинации, там, не знаю, мобильное приложение, веб-приложение, которое, там, бэкэнд, который что-то выполняет, определяет права доступа. У него есть мобильный клиент, веб-приложение выставляет с права доступа, и мобильному клиенту в зависимости от пользователя что-то там назначается. То есть, пожалуйста, вольно городить как угодно. Ну что, я вас поздравляю, вы знаете кунг-фу, потому что вот то, что я вам сейчас рассказал, это ну, самая сложная часть в модели безопасности Azure. Что дальше? Дальше самое простое, что вы можете сделать, это зарегистрировать свое приложение и попробовать повызывать Graph API. Более сложнее назначить ему какие-то права доступа, зарегистрировать второе приложение и попробовать из первого повызывать второе. Воля ваша. Если у вас есть вопросы, можете меня найти здесь на конференции, пока никто не разъехался, я где-нибудь здесь буду в фойе. В принципе, вот ресурсы, которые вам могут в чем-то помочь. Можете скопировать, можете сфотографировать. Две ссылки на документацию в MSDN, где это все кратко описано. Мой блог, где я эту презентацию через какое-то время, возможно, выложу. Вопросы? Все, тогда всем спасибо. Чем мог, тем помог.